Проходили недели, а дни все так же начинались с неторопливого завтрака. Зато после завтрака стало куда больше суеты. Каждый жил по своему расписанию, и у некоторых оно оказалось плотнее, чем у остальных. У Фрэнка дел полным-полно, ему нравилась их безумная гуща. Но обязательная каждодневная работа была не настолько прекрасной. Им приходилось поддерживать свою форму, управлять кораблем и готовиться к высадке на Марс. Обслуживание судна включало как сложность программирования или ремонта, так и простоту перемещения запасов из хранилища или выброса мусора. Команда специалистов по биосфере проводила много времени на ферме, занимавшей значительную часть торусов C, E и F. У остальных также были обязанности на ферме. Большинству эта работа нравилась, а некоторые даже возвращались к ней в свое свободное время. По велению докторов, все должны были проводить по 3 часа в день на беговых дорожках, эскалаторах, белящих колесах или силовых тренажерах. В зависимости от нравов, эти часы воспринимались с удовольствием, терпением или отвращением. Но даже те, кто открыто презирал подобные занятия, завершали их в заметно лучшем настроении. «Бета-эндорфины — лучшее лекарство», — говорил Мишель Дюваль. «Какое счастье! Ведь других у нас нет», — отвечал Джон Бун. «Ну, есть еще кофеин». «От него клонит в сон». «Алкоголь». «Болит голова». «Прокаин, давон, морфин». «Морфин». «В медицинских препаратах, не для общего применения». Аркадий улыбнулся. «Может, мне лучше заболеть?» Инженеры, и Майя в том числе, по утрам занимались на учебных симуляторах. Проходили эти занятия на резервном мостике в Торусе Би, где установлены новейшие синтезаторы изображения. Симуляции оказались так сложно устроенными, что заметить визуальную разницу между ними и реальным действием было непросто. Но это не означало, что занятия проходили с интересом. Стандартное выведение на орбиту, которое они прогоняли раз в неделю, прозвали «мантрой», и оно набило оскомину всем возможным составом экипажа. Но даже скука иногда оказывалась меньшим злом. Аркадий, который был у них специалистом по обучению, обладал извращенным талантом придумывать настолько сложные нештатные ситуации, что они часто всех убивали. Эти ситуации приносили удивительно неприятные ощущения, отчего сам Аркадий не пользовался большой популярностью среди своих жертв. Он в случайном порядке совмещал мантру с нештатными ситуациями, причем последним уделял внимание все чаще. Они сближались с Марсом, но загорались красные огоньки, иногда включались сирены, и они снова оказывались в беде. Однажды они столкнулись с 15-граммовой планетарной массой, отчего в тепловом щите образовалась крупная трещина. Сакс Рассел рассчитал, что их вероятность врезаться во что-либо более тяжелое, чем 1 грамм, составляло примерно 1 раз за 7000 лет путешествия. Но это с ними случилось. Авария. Адреналин зашкаливал. Не успели они осознать саму возможность этого, как бросились за скафандрами, вышли в открытый космос, чтобы заделать пробой, прежде чем войдут в атмосферу Марса и сгорят, как чипсы. Когда они были на полпути наружу, по внутренней связи раздался голос Аркадия. «Недостаточно быстро. Мы все уже мертвы». Но это еще простое задание. Другие же. Так корабль управлялся электродистанционной системой. То есть пилоты вбивали инструкции в бортовые компьютеры, а те их обрабатывали и передавали приборам наиболее оптимальные команды для достижения желаемого результата. Потому что при сближении с такой скоростью, с гравитационной массой размеров Марса, человек мог просто не почувствовать, как должны работать двигатели. Поэтому никто из них не был таким же пилотом, как, например, те, что управляли самолетами. Тем не менее, Аркадий частенько отключал резервную систему, когда они подходили к критическому моменту. По расчету Рассела, вероятность такого сбоя составляла 1 случай из 10 миллиардов. И им приходилось принимать управление и следить за мониторами, где их тяготило изображение Марса, оранжевое на черном. И они могли, либо двигаясь медленно, улететь в открытый космос и долго там умирать, либо быстро врезаться в планету и погибнуть мгновенно. и в последнем случае им приходилось наблюдать за этим вплоть до финального столкновения на скорости 120 км в секунду. Или у них могла случиться механическая поломка главных или стабилизационных ракетных двигателей, компьютерного оборудования, программных средств, системы развертывания теплового щита. Во время сближения все это должно работать идеально. И сбой этих систем был наиболее вероятным среди прочих. Как указал Сакс, хотя некоторые оспаривали его методику расчета рисков, в пределах 1 из 10 000 сближений. И они проделывали это снова. И опять загорались красные огни, и они вздыхали и молили об очередной мантре, хотя им даже немного нравилось принимать новые вызовы. Когда им удавалось выжить при механических поломках, это безумно им льстило и иногда вообще становилось событием недели. Однажды Джон Бун вручную произвел аэродинамическое торможение с единственным функционирующим главным ракетным двигателем, попав в нужную миллисекунду на единственной допустимой скорости. «Слепая удача», — объяснил он, широко улыбаясь, когда это обсуждалось за ужином. Большинство же нештатных ситуаций Аркадия оканчивалось неудачами, то есть все в них погибали. Неважно, симуляция или нет, трудно было приходить в себя после таких неудач. Кроме того, раздражал Аркадий, который все это выдумывал. Однажды они, едва починив мониторы на мостике, увидели, что экраны зафиксировали столкновение с небольшим астероидом, который врезался в центральный вал корабля и убил их всех. В другой раз Аркадий, как член группы, осуществлявшей навигацию, сделал ошибку и дал компьютерам команду увеличивать вращение корабля вместо того, чтобы сокращать его. «Нас прижало к полу 6G!» — завопил он в поддельном ужасе. Им пришлось полчаса ползать по полу, пытаясь исправить ошибку. При этом каждый из них весил по 0.5 тонны. Когда ошибку удалось исправить, Аркадий вскочил на ноги и принялся отталкивать их от контрольного монитора.
«Что ты, черт возьми, вытворяешь?» — вскричала Майя. «Да он с ума сошел», — сказала Джанет. «Он симулирует то, что сошел с ума», — поправила ее Надя. «Нам нужно придумать...» — она обходила Аркадия вокруг. «Как справиться, если кто-то на мостике свихнется?»
Несомненно, задумка состояла именно в этом. Но они видели белки глаз Аркадия, и в его взгляде не было ни малейшего признака того, что он узнавал товарищей, когда, ничего не говоря, на них набрасывался. Им пришлось вязать его впятером. При этом Джанет и Филлис Бойл досталось от его острых локтей.
«Ну что?»
— спросил он потом за ужином, осторожно ухмыляясь с распухшей губой.
«Что, если это произойдет? Мы здесь и так под давлением, а при сближении будет еще хуже. Что, если кто-нибудь не выдержит?»
Он повернулся к Расселу, и его ухмылка стала еще шире.
«Каковы здесь шансы, а?»
И он начал петь ямайскую песню со славяно-карибским акцентом.
«Давление падает, давление падает, давление падает на тебя».
Песня «Pressure Drop» впервые была исполнена ямайской группой «The Maytals» в 1969 году.
И они продолжали попытки, стараясь справляться с нештатными ситуациями со всей серьезностью, на какую были способны. Даже с атакой коренных марсиан, расстыковкой торуса H, вызванной взрывными болтами, ошибочно установленными при строительстве корабля. И отклонением Фобоса от своей орбиты в последнюю минуту. Такие невероятные сценарии отдавали черным юмором. И когда Аркадий в свободное время после ужина показывал свои видеозаписи, некоторые от смеха отрывались от пола. Но вероятные нештатные ситуации. Они появлялись снова и снова, каждое утро. И вопреки их решениям, вопреки протоколам поиска этих решений, они все равно видели это раз за разом. Красная планета приближается к ним с невообразимой скоростью в 40 000 км/ч, пока не заполняет экран, а потом тот становится белым, и на нем всплывают черные буквы. Столкновение.